Я рад вас приветствовать сегодня. И для многих из вас наличие этого стола, который мы сюда занесли вчера, является чем-то вполне знакомым. Многие из вас проходили этот обряд по адвентистской традиции. И здесь я еще раз подчеркиваю слово «традиция» всю свою жизнь ежеквартально. Но давайте зададим себе вопрос. А что это, как называется этот обряд, который мы сегодня будем совершать? Воспоминания, как еще? Вечеря, как еще? Причастие. Ага. Разные названия, да? Имеет ли это значение? Как называть обряд, который мы будем с вами совершать? Это было уже прилично лет назад, когда один из наших подписчиков на странице Facebook, или это еще даже было до того, как мы создали Facebook, он мне просто написал из России по электронной почте. И я уже не помню, что он написал, конкретно суть вопроса, потому что начал он свое описание вопроса и проблемы такими словами. Брат Александр, как вы считаете, когда у нас в церкви проводится Евхаристия, нужно ли то, другое или третье, я уже не помню, что сказал. Но человек представился пресвитером церкви адвентистов. Я ему задал вопрос тогда. Дорогой брат, а с каких пор вы считаете, что в церкви адвентистов седьмого дня есть Евхаристия? Брат на другом конце с линии связи обиделся. Что вы, брат Александр, придираетесь к словам? Какое это имеет значение? Вот сегодня для нас тема нашей проповеди и так и будет называться. А какое это имеет значение? Сегодня в христианстве существуют два дебата. И оба этих направления, они связаны с явлением контекстуализации. Сейчас я объясню, что это такое. Дело в том, что у апостола Павла есть в первом послании к Коринфянам интересный текст. Это у нас первое послание к Коринфянам 9:20. Павел пишет: для иудеев, я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных я был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Вы видите, что Павел пишет в этих словах? Павел пишет в этих словах тот факт, что фактически к разным людям нужно говорить на разном языке. Трудно донести весть Евангелия до кого-то, если мы не понимаем культуры и религии того или иного человека. Ну, поэтому Павел здесь, можно так сказать, был первопроходцем. Вот это называется контекстуализация. Например, здесь, в общине Бейт-Шалом Балывав, мы совершаем контекстуализационное служение. И поэтому у нас, например, здесь есть ларь, в котором находится свиток Торы, которые, может быть, христиане никаким образом не привыкли, а для иудея вот отсюда читается Священное Писание, и каждую субботу, когда у нас здесь проходит 4 часа богослужения, мы называем это Torah Service по-английски, то есть служение по изучению Торы, и мы выносим свиток, мы открываем, мы читаем. Это, кстати, библейская особенность в этом есть. Но суть вопроса остается. Тут есть элементы контекстуализации. Например, вот эта стена и так далее, и так далее. Вот, то есть где-то в начале 90-х в Заокске на эту тему начали задумываться. А можем ли мы достучаться до россиянина, если мы будем говорить с россиянами на языке исключительно американском? Потому что, ну, как ни крути, но адвентизм принесли на территорию нашей бывшей родины, в общем-то, люди иностранцы, там исторически немцы еще в конце 19 века, а в 90-е, которые мы называем лихие, это были американские проповедники. В каком городе нашей родины бывшей не побывал американский проповедник? И все это было в первые годы, это было очень интересно, потому что вот был враг, вот Мы все хотели их джинсы купить. Вот, мы все хотели их музыку слушать, а нас это запрещали. И вот приехал живой американец. Специально я помню, проповедники, пасторы, руководители конференции говорили: вы нам американца привезите, на него люди придут. Но к 96-97 году все россияне удовлетворили свое любопытство и посмотрели на американских проповедников, и перед нами возник вопрос: а как сохранить вот этот вот импульс евангельской работы дальше? Ну, не на одних же иностранцах, как в советское время это было, называли это все делать. И вот тогда возник вопрос: а чем именно, как весь сделать доступной для россиянина? И вот на этой волне в лексикон наших церквей начали входить типичные слова, которые некоторые люди считали, что это русские слова. И вот таким образом начало использоваться слово «евхаристия», «причастие». Все это, конечно, хорошо и по-русски, но все это имело теологическое значение. Что такое Евхаристия? Откуда это слово происходит? Совершенно недавно, это последние 20 лет, в католической церкви здесь, в Америке, возник серьезный скандал. Этот скандал был связан со страшными преступлениями, которые совершали католические священники. Этот скандал был настолько сильный, что, я уже сейчас не могу припомнить, какой точно это год, уже лет 8 назад, да, произошел беспрецедентный случай. В отставку, на пенсию ушел Папа Римский. Такого никогда не было в истории. Пап периодически, там французы причем, брали в плен. Бертье, когда брал в плен Папу Римского при Наполеоне, это было не первое взятие в плен Папы Римского. Вот. Но никогда в жизни Папа Римский не уходил в отставку на пенсию добровольно, потому что, опять же, с этим связаны определенные теологические серьезные проблемы и последствия. В чем эта проблема? Почему Папа Римский подал в отставку? Причина – педофилический скандал, который нарастал, и сегодня еще не видно конца с судебным разбирательством и всем этим вопросом. В чем здесь была проблема? Почему это так затронуло Йозефа Ратцингера, который стал Папой Римским после смерти Иоанна Павла II. Дело в том, что и назвался потом Бенедиктом XVI. Дело в том, что Йозеф Ратцингер он возглавлял очень важный офис в Ватикане. Называется он так витиевато, таким образом: конгрегация доктрин, догм и вероучений. Именно до него начали впервые доходить информация о преступлениях, которые совершали епископы и рядовые священники. И именно он предложил Иоанну Павлу II вариант покрыть эти преступления. То есть, когда то или иное преступление в той или иной епархии или приходе вскрывалось, то они срочно переводили этого священника на другое место и подальше, а семьям пострадавшим платили большие суммы денег за молчание. Почему Йозеф Ратцингер на это пошел? Я читал его труды. Назвать этого человека глупым или недальновидным нельзя. Сказать, что этот человек не знает священного писания, тоже нельзя. Более того, я скажу, Ратцингер – это очень проницательный и дальновидный теолог. В каком смысле? А в том смысле, что он, как хороший шахматист, умеет просчитывать, что будет дальше. И в своем уме, узнав о том, что происходит, он понял, что если эта ситуация раскроется, то развалится столб и утверждение, на котором стоит весь католицизм и, кстати, заодно с ними православие. Вы знаете, что является столпом и утверждением, основой, которая, ну, невозможно никуда сместить. И касательно православия, знаете, какая это? Священство, спасибо. Священство. Кстати говоря, а что является столпом и утверждением, которое в адвентизме есть? Знаете, вот я как говорю, вот когда приходишь в дом, да?
Это хочешь сделать перепланировку дома. Что нужно сначала понять, когда ты планируешь перепланировку? Где у тебя капитальная стена? Вот то, что я вам задаю вопрос, это как раз касается именно вот капитальная стена. Вот капитальная стена католицизма и православие – это священство. Хорошо, можно я вам задам вопрос? А скажите, какая капитальная стена в адвентизме? Небесное святилище. Небесное святилище. Вы видите? То есть есть это диаметрально противоположные две вещи. То есть весь католицизм держится на земном священстве, и православие тоже, а адвентизм зиждется на небесном священстве. Снимешь эту стенку, все завалится. И вот Ратцингер, он очень хорошо это понимал. Что он понимал? Он понимал, что если он сейчас придаст это огласке, то фактически для многих людей это будет так, католиков искренних,
верующих, которые каждую неделю приходят для того, чтобы участвовать в Евхаристии. А Евхаристия по-латински это месса. Они будут понимать, что та же самая рука, которая подает ему или ей, не просто символ, а в данном случае реальную, преосуществленную кровь Христову. Я вам сейчас говорю о католической доктрине. Да? То есть не просто. Это была бы, если бы вы сейчас пришли бы в воскресенье в католическую церковь, это была бы реальная кровь Христова, преосуществленная. Понимаете, тут ни о каких символах. Вот эта же рука, которая фактически вот из этой руки священника для верующего католика исходит спасение. И эта рука трогала кого-то не там, где надо, понимаете? Это все, это полный, как говорится, развал всей капитальной стенки. Вы понимаете, откуда идут корни Евхаристии? Вот почему слова Евхаристия, слова причастия, communion, использовать вот на этом обряде, который мы проводим здесь, в церкви адвентистов, мы не можем. Потому что здесь происходит что-то другое. В руке пресвитера или диакона, который подаст вам хлеб и вино, не содержится ключ к раю. Человек, который здесь не... Знаете как? Вот я сейчас здесь скажу английское слово. Слово причастие, кстати говоря, это от слова происходит часть, да? То есть вот эта часть. По-английски это communion. Это латинское слово. То есть частью, вот как бы участвуя здесь, доктрина говорит, я не говорю сейчас о Библии, говорю сейчас о доктрине. Доктрина говорит, ты есть часть тела Христова. Но тебя могут отлучить от этого. Не разрешить. Запретить. Это был механизм. То есть, если тебя разрешают взять из рук священника... Причем, обратите внимание, вы знаете, да, когда преломлен будет хлеб, пресвитеры возьмут вот так. Вы видели, как в православной церкви это обязательно должно быть из руки, не отсюда. Обратите внимание, когда я взял сюда, в руку, да, и показал, что происходит? Как это подается в традиционной церкви? Из чаши. Друзья мои, очень важный момент. Я знаю, что в свое время, когда мы еще при советах по старинке брали большую чашу и разносили, потом привезли нам в в Россию, там наши страны, где мы были, вот такие уже наборчики. И люди так некоторые, да, сразу, что это за ересь? Почему так? А объяснили не всегда хорошо. Объяснили, а это вопрос санитарии. Знаете, Может быть, где-то для кого-то это удовлетворительное, но для человека, который въедлив в чтении Библии, это было источник раздражения и непонимания, что это мы здесь вдруг. И какое-то время были церкви, я знаю, может, даже и есть сейчас, где находится группа людей, которым приходит проповедник и несет большую чашу. Осторожнее. Друзья мои, несмотря на то, что у меня есть удостоверение проповедника Церкви Адвентистов Седьмого дня, я не являюсь источником спасения ни для кого. Мои руки не в состоянии спасти никого. Только пробитые руки Христа дают спасение. Поэтому осторожно с вот этими моментами, когда мы желаем от кого-то получить, что мы получаем. Осторожно со словами. Евхаристия, причастие – это не есть та доктрина, которую исповедуют здесь, в этой церкви, и поэтому мы не собрались здесь ни на Евхаристию, ни на причастие. Хорошо. Я не услышал еще одно слово. Я услышал воспоминания, я услышал вечеря, но я одной вещи не услышал, которую часто люди говорят. Пасха. Как вы думаете, празднуем ли мы здесь сейчас Пасху? Это сложный и непростой вопрос. Те, кто сказал «да», сразу же возникнет вопрос. А почему вы Пасху решили праздновать 29 июня. С каких это пор Пасха 29 июня, а еще и 4 раза в год, когда Библия говорит конкретно, как праздновать Пасху? Иными словами, то, что делал Иисус последней вечере. Делаем ли мы сейчас это? Да? Хорошо. Читаем, думаем и читаем. Итак, я вас приглашаю открыть Евангелие от Луки, 22 глава. И вот что у нас сказано. Вот у нас история. Приближался же праздник опресноков, называемый Пасхой. Вот, тут у нас Иисуса хотят арестовать. И дальше мы видим. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите и приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали, где приготовить. Он им говорит о человеке, у которого они возьмут в аренду горницу. Они все это сделали и приготовили Пасху. Когда же настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царствии Божьем». И дальше что он делает, 17 текст? «И взяв чашу, благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье. И взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас ломимо, предается, сие творите в мое воспоминание». Одну секундочку. Сегодня со мной вместе двое служителей принимают участие в вечере Господней. Скажите, пожалуйста, вы, вот, Владимир, Николай, вы проводили вечери Господни в ваших общинах? С чего вы начинали? Ну, понятно, когда уже к столу подходит. А почему здесь вино? Я задал вопрос. Да, взял, но он сначала-то взял чашу. А мы что планировали у нас в программе, что? Вот мы, у вас же есть программа. То есть в нашей программе с чего мы начнем после нового омовения? С вина или с хлеба? С хлеба. А что ж тут-то написано? Это же Евангелие, правильно? Что тут-то написано, что у нас... тут уже кто-то знает. Смотрите. Что Иисус с учениками приготовили ему? Пасху. Они идут по Пасхе, по пасхальному седеру. А в пасхальном седере, кто помнит, мы проводили как раз где-то в пасхальные дни, не точно 14-го, но плюс-минус, там это пятница, кстати, было точно, по-моему. И там что у нас было, сколько чаш пили? 4. Смотрите, вот у нас чаша в Евангелии от Луки, да? Вот у нас хлеб, а теперь смотрите, опять чаша. Чаша какая? После вечери. То есть это у нас чаш, то есть у нас показаны 2 из 4 чаш. У нас здесь показаны 2 из 4. Вы видите? Вот это пасхальный седер. Вот это Пасха. Кстати говоря, апостол Павел регулярно бывал в общинах и подчеркивается неоднократно в деяниях апостолов о днях опресночных, о том, что Павел этим не пренебрегал. Я сейчас не имею возможности и времени говорить вам много на эту тему, но есть огромное количество фактов, доказывающих, что в раннем христианстве первого, начала второго века была празднование Пасхи, ну, без Агнца, конечно, никто не приносил Агнца, но было воспоминание, как пасхальный седер, потому что пасхальный седер – это воспоминание о выходе из Египта. Христиане себя идентифицировали как народ Божий и помнили о выходе из Египта. Вот это то, что делал Иисус с учениками своими. Естественно, предавая хлебу и вину особые символы. Это символ его ломимого тела, это символ его пролитой крови. Никаких храмовых ритуалов, никаких жертвоприношений. Вот поэтому вот этот стол, да, если вы придете в любую традиционную, да, в католическую церковь, у вас будет всегда стоять алтарь. Вы знаете, что такое алтарь? Жертвенник. Поэтому здесь символы, потому что у нас нет жертвенника, а там преосуществленные тело и кровь Христа, потому что это воспринимается как жертвоприношение. Вот почему нам нельзя говорить Евхаристия и даже причастие. Потому что то, что мы будем совершать, это что-то другое. И мы видим, что это не совсем Пасха. Это не совсем Пасха. Это что-то другое. А что это другое? Это другое основано то, что мы будем делать, и в том порядке, в котором мы будем делать, и в том количестве чаш, которые мы будем делать, основано не столько на Евангелии, сколько на посланиях апостола Павла. То, что у нас будет происходить сейчас, записано не в Евангелии от Луки, не в Евангелии от Матфея, а в первом послании к Коринфянам, 11 глава. И начинается оно со следующих слов. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Друзья мои, я хочу вам показать эти слова в Священном Писании. То, что мы сейчас с вами будем совершать, это не Евхаристия, не причастие, не Пасха, это то, что написано в первом послании к Коринфянам, 20 глава. Это вечеря Господня. Это библейское. Мне приходится очень сильно переубеждать моих американских коллег именно употреблять выражение Lord's Supper, а не Communion. Понимаете? Там, где есть причастие, там есть и лишение права, и рука, наказывающая и карающая человеческая, отправляющая кого-то в ад или в рай, давший или лишивший. Нет. Здесь мы никого не лишаем и, не играем на нашей привилегии давать. Здесь у нас вечеря Господня. А что такое вечеря Господня? Давайте смотреть.
Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Что это за слова? Причем здесь вечеря Господня и вот это вот домов, что ли, у вас нет, есть и пить? Что это такое? А здесь следует обратиться к историческим источникам о том, что и как происходило в ранней церкви. А происходило следующее. Дело в том, что люди собирались по субботам. Что такое День Господень, все прекрасно понимали в то время. А любое субботнее богослужение и вообще суббота, да? Помните, если удержишь ногу от прихоти своей и назовешь субботу как? Отрада. А что такое отрада? Отрада – это, понимается, всегда понималось, особенно в том обществе, очень, очень конкретно. Это после богослужения хорошо покушать. Ну, вот это вот пребывание в мире, не просто наесться где-нибудь там неизвестно, а вот именно вкусить вместе, покушать, чтобы это было таким вот связывающим, соединяющим элементом. Поэтому, как говорится, я вот являюсь большим сторонником, чтобы у нас это было, потому что мы тогда сдруживаемся, общаемся и так далее, и так далее. Вот, но что происходило дальше? Происходило дальше следующее. После того, как совершалось богослужение, потом кушали трапезу, а потом под вечер собирались для того, чтобы провести вечерю Господню. Что такое вечеря Господня? Сейчас нам Павел сам расскажет. Но именно вот в этом порядке происходило служение. Причем есть сведения о том, что это происходило чуть ли не каждую субботу, люди это делали. Вот. И Павел адресует просто вопросы приличия здесь. Что, извините, еда во время обеда должна, ну, как бы, ну, чтобы не отбирали друг у друга и так далее, чтобы потом вот с таким духом, что не идти на вечерю Господню. Что такое вечеря Господня? Вот дальше Павел объясняет, что он от самого Господа принял и передал, что Господь Иисус ту ночь, которую был предан, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в крови моей, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Друзья мои, давайте обратим внимание, что делает Павел. Вернемся к Евангелию от Луки. Евангелие от Луки, 22 глава. И вот что у нас сказано, вы помните? Взял чашу, 17 текст. 19 текст взял хлеб. И обратите внимание, чаша после вечери. Это Пасха. Давайте я вам попробую сделать небольшую зарисовочку, иллюстрацию. Смотрите. Вот у нас пасхальная вечеря. То, что мы видим, происходит с Иисусом перед распятием. Так? Значит, евреи называют это седером. Так? Ну, если мы возьмем это по пунктам, вот если я пишу программку, да, вот у нас идет. Так, благословение. Дальше идет первая чаша. Дальше идет чтение истории, истории исхода. Дальше у нас идет вторая чаша. Дальше у нас идет вечеря. Дальше у нас идет раздача хлеба, то есть там преломление хлеба после вечеря. Так, дальше у нас идет чаша третья. И дальше идет четвертая чаша. Вот это пасхальная вечеря, так? Что у нас описано в Евангелии от Луки? Смотрите. Вот что у нас описано в Евангелии от Луки. Видите, я квадратиком выделяю. Это Луки, 22 глава. Вот у нас чаша, потом чаша, потом хлеб, потом чаша третья, которая после вечера. То есть все эти элементы упомянуты. Так, это Луки 22. А смотрите, что нам делает Павел. Павел нам делает следующее. Вот как. Вот. Никакой ужина нету. Давайте я даже так это назову, чтобы не путать. Вечеря это старорусское. Назовем его, поставим его вот так. Напишем ужин. Так. И вот. Никакого ужина, никакой второй чаши. Вот это... 1 Коринфянам, 11 глава, и называется это «Вечеря Господня». Вы видите? То есть «Вечеря Господня» – это производная пасхального седера, в которой только два элемента. Ни четыре, ни три, только два. Хлеб преломляемый и вино. Для чего нужен пасхальный седер? Давайте почитаем. Откройте, пожалуйста, исход, 13 глава и 8 текст. объяви в тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. То есть, пасхальный седер – это мы рассказываем детям об исходе. А теперь смотрим на вечерю Господню. Вот Павел впервые назвал, а вот Павел объясняет. Какие вы видите два ключевых слова Павел использует? Примите, едите, съесть тело мое. Для чего? Воспоминание. Сия чаша есть новый завет крови моей. Сие творите, как только будете пить. Для чего? Воспоминание. Вы видите ключ? Вы сказали это слово. Когда я задал, что мы собираемся делать, вы мне ответили. Воспоминание. То есть, вечеря Господня — это произошла из Пасхи, но это не Пасха. Это что-то чуть-чуть другое. Ее фокус — воспоминание, не спасение, не преосуществление, воспоминание. И вот для чего мы здесь с вами собрались. Всякий раз, поэтому нам не страшно, нам не нужно думать, а нужно это делать раз в год или не нужно, потому что это не Пасха. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, что дальше? Смерть Господню возвещать. То есть, воспоминая, мы возвещаем смерть Господню. И до каких пор? Доколе Он придет. Вы помните, с чего Иисус начал Пасху? Смотрите разницу. Лука 22. Смотрите. Ибо сказываю, что уже не буду есть ее, пока она не совершится где? Вы знаете, что оказывается на основании этих слов мы с Иисусом сядем и будем есть Пасху. Но что мы на этой Пасхе делать не будем? Нам не нужно будет в Царствии Божьем возвещать чего? Смерть Господню. То, что мы делаем сегодня, это мы делаем в ожидании второго пришествия. Мы должны это делать, потому что Иисус умер за каждого из нас. И принимая Его смерть, мы получаем спасение. Не из чьих-то человеческих рук, а от Голгофы. Принимая Его голгофскую смерть, мы принимаем и получаем спасение. Только таким образом. Но апостол Павел дает нам надежду. Нам нужно возвещать смерть Господню только доколе Он придет. В этом есть великая надежда и упование на Его скорое славное пришествие. Аминь.
низко голову склонивши, умирал Христос. И смотрело с болью небо, как на средний крест. Смерть почувствовала. Серой каменной стеною заслонив добро, и растерзанная болью гибнула любовь. Лишь струилась вдоль по брусьям алой струйкой кровь. Для чего меня оставил я один между врагами? Без твоей поддержки мой отец, не вменим злодеяний, ни укоров, ни страданий, ведь не ведают, что бушевали злые ветры, задували свет, засыпали серым пеплом милосердия след. Угасала на Голгофе тихо доброта, заострился бледный.
Удивительные слова в этой песне, и я хочу еще раз к ним присоединиться и сказать: милый друг, немедли приходи. Мы сегодня пришли, чтобы вспомнить смерть Господню, доколе Он придет. Евангелист и Иоанн написал прекрасные слова и порядок, как нужно приходить к Иисусу и как участвовать в воспоминании. 13 глава, он пишет такие слова. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же он умыл ноги им, надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь, учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Сегодня то время пришло, когда мы можем быть блаженными, когда исполняем то, что повелел нам Господь.
Евангелие от Матфея, 26 глава, пишет нам следующие детали о пасхальной вечере, которую проводил Иисус с учениками своими перед своим распятием. В 26 тексте, в частности, сказано: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое». Как мы уже говорили, каждый пасхальный седер включал в себя ужин. И вот когда ужин заканчивался, традиционно брался кусочек пресного хлеба, который, тогда доставался из-под скатерти, мы этого делать не будем. И он преломлялся на маленькие кусочки для того, чтобы служить послевкусием. Послевкусие – это хороший элемент для того, чтобы не забыть. И вот поэтому, согласно учению апостола Павла, мы на вечере Господней берем и преломляем хлеб. Но дальше сказано: благословил. Скажите, пожалуйста, мы будем сейчас благословлять хлеб? Друзья, нет. Благослови, душа моя, кого? Господа. И вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа. Помните, что дальше? И не забывай всех благодеяний Его. Самое великое благодеяние, которое Господь для нас сделал, это умер за нас на Голгофском кресте, отдав тело свое на муки.
Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ключевым словом в вечере Господней является воспоминание. Воспоминание – то, что Бог, принявший нас, таких, какие мы есть, пролил свою кровь за грешников, не за святых. И приходя к Нему, мы, люди, со своими прегрешениями и грехами, берем на себя Его кровь, берем на себя Его спасение, потому что Он его нам даровал даром. И если мы приняты Богом, то также и принимать друг друга точно такими же, какие есть. Так заповедал нам Христос.
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут был от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучение. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих. И грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Мы никого не пропустили. Мы будем благоговейно вкушать символ пролитой крови Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь.